В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это действительно радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня вторник, 27 августа. Сегодня мы будем говорить о таком. Внимание на станицу. Что теперь происходит в пункте отвода сил? День города и день шахтера в Донецке под контролем ДНР. И чем гордиться Зеленскому в первые 100 дней президентства? На День независимости Украины в эфире канала «Россия-24» так называемые ветераны ВСУ встретились с так называемыми ополченцами республик ДНР и ЛНР, чтобы поговорить о том, как остановить так называемую гражданскую войну. Инициировал встречу в тщательно срежиссированной программе «Окопная правда» российского журналиста Александра Рогаткина якобы именно украинский ветеран, бывший спецназовец и участник АТО Александр Мединский. В конце эфира так называемые бойцы с обеих сторон начали обниматься и брататься, а ведущие поздравили Украину с Днем Незалежности. Кто эти люди, назвавшиеся ветеранами? На кого рассчитана программа и сработала ли она? И почему Россия так хочет закончить войну на Донбассе за спиной украинских политиков? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях медиаэксперт и блогер Алексей Ковжин, а также волонтер Роман Синицын. Друзья, если вы смотрели в эфире «России-24» «Окопную правду» на День независимости Украины, поделитесь своими впечатлениями. Если нет, как вам вообще такая идея, чтобы военные с обеих сторон начали говорить? Звоните к нам в прямой эфир по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, бесплатные. Также ваши вопросы можете писать на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем программу с выпуска новостей. Сегодня вам о них расскажет мой коллега Егор Устинов. Егор, здравствуй.
Приветствую. Пиротехники не могут осмотреть поврежденный мост в районе контрольно-пропускного пункта станица Луганская из-за отсутствия гарантии безопасности со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщил глава госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. Ранее украинская страна в совместном центре по контролю координации линии соприкосновения также заявила, что боевики имитируют демонтаж фортификации под станицей Луганской. При этом наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ отметили, что на участке разведения сил продолжаются работы по демонтажу передовых позиций как со стороны ВСУ, так и со стороны незаконных вооруженных формирований. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики применяли запрещенное Минскими соглашениями оружие. В группировке ЛНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей села Лозовое, а в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Горловки. Луганская АТС перешла на работу одним энергоблоком, об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК, которой принадлежит Луганская АТС. По данным компании, несмотря на такой режим работы, станция продолжает нести нагрузку в 140 мегаватт, что позволяет сохранить стабильность энергоснабжения региона. В ДТЭК напомнили, что Луганская АТС с 29 июля из-за блокирования поставок угля со стороны России перешла на сжигание газа вместо угля. Напомню же, что железнодорожных подъездов к Луганской АТС по контролируемой украинскими властями территории нет. Кроме того, станция является основным производителем электроэнергии для Луганской области. В случае остановки ТЭС в регионе возникнет дефицит. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл сегодня в Киев. Об этом сообщило посольство США в Украине. Радио «Свобода» обращалось в посольство за подробностями визита Болтона, однако там более подробной информации не предоставили. Напомню, что 23 августа газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в американской администрации о том, что США пытаются помешать покупке китайской компании украинского завода «Моторсич». По информации издания, советник президента США Джон Болтон прибыл в Киев, чтобы убедить руководство предприятия не заключать сделку. В Вашингтоне считают, что продажа завода повысит оборонительные способности Китая. Напомню также, что «Моторсич» – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 28 августа, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 17, днем от 24 до 27 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в нашей студии в прямом эфире. Вы можете нам звонить по номеру 0800 300 403 или писать на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция этого разговора. Сегодня мы будем говорить о том, как на День независимости в эфире телеканала «Россия-24» так называемые ветераны ВСУ договаривались с так называемыми ополченцами о мире.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других темах. Что сейчас происходит на пункте пропуска в станице Луганской, мы расспросим у нашего корреспондента Алексея Виноградова. Он только что побывал там и сейчас с нами на прямой телефонной связи. Алексей, приветствую.
Приветствую, приветствую.
Расскажи, как там сейчас обстановка в станице Луганской? Происходит ли вообще что-то?
Да, сегодня пиротехники госслужбы по чрезвычайным ситуациям попытались еще раз пойти под мост, чтобы проверить, безопасно ли там проводить ремонтные работы. Как рассказала пресс-офицер совместного центра по координации и контролю Анастасия Данчевская, это было согласовано с мониторинговой миссией ОБСЕ. Однако позже от того же патруля ОБСЕ стало известно, что группировки ЛНР против этого, пока украинская сторона не предоставит технологический план строительных работ. И, собственно говоря, украинских представителей госслужбы по чрезвычайным ситуациям под мост снова таки не пустили. Сейчас на участке возле моста идет только расчистка территории, чтобы впоследствии там можно было ставить инженерную технику, когда если начнутся ремонтные работы. Разборка фортификационных сооружений с украинской стороны не проводится, так как группировка ЛНР не разбирает свои укрепления. Хотя вчера СМИ подконтрольной группировки сообщали, что они начали разбирать свои укрепления. Скорее всего, работы там проводились только пока работали камеры журналистов. По словам Анастасии Данчевской, это была имитация работ, и она продлилась недолго. Более того, вчера группировка ЛНР установила на мосту наблюдательный пункт. Предлагаю послушать Анастасию Данчевскую.
З боку угрупування вони розмістили тимчасову споруду з вигляду, вона схожа на кунг, з надписом СЦКК. Таким чином вони зафіксували нібито свою присутність. Але згідно мінських домовленостей на цій території не має бути будь-яких мілітарних структур.
Пара слов о кунге. Это военная аббревиатура, но если сильно упростить, это известные многим вагончики для размещения людей. Например, похоже, что-то можно увидеть на строительных площадках. Также буквально минут 20-30 назад на сайте Луганской областной военно-гражданской администрации было сообщение, что Виталий Комарницкий, это глава областной администрации, сегодня был в станице Луганской. И якобы был принят план работ на эту неделю. Но снова-таки было заявлено, что все это сможет работать только в том случае, если украинских пиротехников допустят под мост, и они смогут смотреть там территорию, насколько безопасно проводить какие-либо работы.
Спасибо большое. Это был мой коллега Алексей Виноградов. Напомним нашим слушателям, что группировка ЛНР обещала начать демонтаж фортификационных сооружений со своей стороны 26 августа, то есть вчера, но, как слышали мы только что, по словам нашего корреспондента, процесс не особо двигается и, наоборот, даже появились новые объекты на линии соприкосновения в станице Луганской. Проходят 100 дней президентства Владимира Зеленского. Чем можно похвалиться украинскому президенту за это время? Об этом моя коллега Инна Кузнецова говорила с новоизбранным депутатом Верховной Ради України Никитой Потураєвим.
Зрозуміло, що президент сподівається на результати вже найближчі дні. Для цього є повні сподівання. Зокрема, 29 числа почне роботу Верховна Рада. Очевидно, буде сформовано виконавчу вертикаль. Крім того, всі сподіваються на повернення полонених. Чим на сьогоднішній момент можна хизуватися і що не вдалося зробити? От, хоча б, бодай, один пункт того і того.
Я вважаю, що хизуватися можна тим, що президент наочно показав, якою може бути результативна політика, навіть якщо вона запроваджується однією людиною, яка не має підтримки в уряді, яка не має підтримки в Верховній Раді, яка не має на кого опертися в регіонах майже немає, тому що це теж ускладнений процес через відсутність підтримки в уряді, ну, такої серйозної підтримки, я б сказав. І тим не менше президент продемонстрував результати і в міжнародній політиці, здійснивши низку результативних візитів. І з точки зору певної, звичайно, дуже поки що невеликої, але певної деескалації війни з Росією, президент продемонстрував жорсткість в розмовах, і не тільки в розмовах, а й в відносинах з бюрократією українською. Президент, звичайно, показав, що у нього є з чим звертатися до нової Верховної Ради. Уже тими навіть законопроектами, які подавалися до Верховної Ради восьмого скликання, які там, звичайно, навіть не ставилися на голосування, але це було зрозуміло, що порядок денний звільнення економіки від корупційного тиску і бюрократичних обмежень, вирішення тих проблем економічних і соціальних, які стоять перед країною, деякі з них стоять вже більше, ніж 10, а деякі навіть більше, ніж 20 років. Це у порядку денному президента. І навіть вже, можливо, те, що трохи забулося, відміна, славнозвісна, дуже багатьох застарілих указів попередніх президентів, які все ж таки вже створили кращі умови для і діяльності професійних людей, і в економіці, і в інших сферах
життя. Ці застарілі укази, які були скасовані, це робота Олексія Гончарука, якого пророкують в прем'єр-міністри.
Ну, я б сказав, що працювала команда президента. В ній є люди, які відповідають за різні напрямки. Олексій відповідає за економічний напрямок. Він в тому людина дуже фахова, дуже компетентна. То, звичайно, його внесок в щонайменше в ті укази, які стосувалися саме економіки, був величезний. І тим більше, що він точно знає, що не рухалося останніми роками, тому що він очолював офіс реформ, БРДО. Вони готували дуже багато законопроєктів, які, в кращому випадку, звичайно, деякі були все ж таки прийняті. Ну, це не можна спростовувати. Але дуже багато в в першому випадку пройшло лише перше читання, і вони так і лежали в Верховній Раді восьмого скликання. І Олексій, його команда, вони досконало знають, що потрібно, що вже перезріло за останні 5 років, що потрібно зробити, щоб економіка почала зростати ще швидше, ніж вона зростає зараз.
Сьогодні преса вже почала писати з повідомленням на власні джерела про те, що таки його особа вже погоджена як прем'єр-міністра. Що з цього приводу можете сказати ви?
Ну, преса завжди трохи поспішає, тому що президент завжди вирішує такі питання кадрові дуже прискіпливо. Вивчає, зважує, вирішує. Я переконаний, що як і в тих випадках, коли президент вже робив кадрові призначення, вибір буде якісний, і країна побачить людей, які якнайкраще відповідають тим завданням, які є об'єктивні перед країною.
Друзья, полную версию программы смотрите на YouTube-канале Украинской службы Радио Свобода и на сайте Украинской службы радиосвобода.орг.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Здравствуйте. Сегодня у нас очень необычный разговор и очень необычная встреча. Такого в эфире российского телевидения действительно еще не было. Мы будем говорить о гражданской войне на Украине. Но говорить не с привычными экспертами и политологами, а с теми, кто там все это время воевал и воюет. И впервые они встретятся не на линии фронта, а у нас в студии. Это будет другой разговор, это будет другая правда. Это будет окопная правда.
На День независимости Украины в эфире телеканала «Россия-24» так называемые ветераны ВСУ встретились с так называемыми ополченцами республик ДНР и ЛНР, чтобы поговорить о том, как остановить так называемую гражданскую войну. инициировал встречу в тщательно срежиссированной программе «Окопная правда» российского журналиста Александра Рогаткина. Якобы именно украинский ветеран, бывший спецназовец и участник АТО Александр Мединский. В конце эфира эти бойцы с обеих сторон начали обниматься и брататься, а ведущий поздравил Украину с Днем Незалежности. Кто эти люди, назвавшиеся ветеранами? На кого рассчитана программа и сработала ли она? И почему Россия так хочет закончить войну на Донбассе за спиной украинских военных? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями, медиаэкспертом Алексеем Ковжуном. Алексей, здравствуйте. И волонтером Романом Синицыным. Роман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, номер прямого эфира 0800-300-403. Если вы смотрели в эфире телеканала «Россия-24» «Окопную правду» на День независимости Украины на оккупированных территориях, наверное, смотрели, потому что там работают в основном российские телеканалы. Пожалуйста, поделитесь с нами своими впечатлениями. Если не смотрели, для вас это новости. Как вам вообще идея, чтобы военные с обеих сторон начали говорить? Также ваши мнения или вопросы нашим гостям можете писать на канале «Радио Свобода», где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Алексей, первый вопрос к вам. Насколько я знаю, вы посмотрели эфир. Расскажите, с каким чувством закончили просмотр?
Признаюсь честно, эфир до конца я не досмотрел. Это невозможно. Но у меня осталось ощущение, что я наелся пыли вперемешку с битым стеклом. Почему пыли? Дело в том, что вот эта история, она ископаемая. Это дедушка Ленин во время Первой мировой войны запускал историю о том, что пролетариев обманывают империалисты и заставляют стрелять друг в друга. И поэтому важно, чтобы российские солдаты с немецкими обнимались и братались. Отсюда вот это вот обниматушки и брататушки.
Причем довольно неожиданно, нужно сказать. То есть там был спор, а потом в конце они начали внезапно обниматься.
Потому что так стоял сценарий, и они это расписывали, собственно, из истории про «не ваша война». Продолжается тезис: политики поссорили братский народ. Если в Первую мировую это были империалисты, которые поссорили пролетариев, у которых нет отечества, то здесь этот дискурс несколько перетек вот в такую форму, что это не империалисты как таковые, а политики вообще. Но то, что они эти вещи проводят, это интересно. И хорошо, что они это проводят все-таки на своей территории, поскольку памятный телемост России-Украина
надо
в свое время был сорван. Да, надо поговорить. Тот пробный шар не прошел.
Роман, вы волонтер, общаетесь ли с военными? Отреагировали ли как-то военнослужащие, ветераны, настоящие вооруженные силы Украины на вот подобный эфир? Вообще заметили ли этот эфир, который прошел на российском телевидении? И нужно сказать, на оккупированных территориях вот многие люди, многие зрители российских телеканалов, украинцы, да, восприняли это за чистую монету. Посчитали о том, что вот действительно появились некие украинские военные, которые протянули руку помощи. Нужно отметить, что именно по сценарию этой программы, именно вот Александр Мединский, представившийся ветераном АТО, предложил провести эту программу, и российское телевидение милостиво согласилось в лице фронтового корреспондента Александра Рогаткина.
К сожалению, да. Я общаюсь с многими военными, и они недоумевают, скажем так, в основном. Ну, то есть, если выразить вот эту реакцию в целом, можно назвать ее так. Но тут дело в другом. На самом деле у нас больше 300 тысяч участников боевых действий, и вполне логично, что теми или иными способами, там, деньгами, запугиванием, не знаю, можно вербовать каких-то агентов влияния в этой ветеранской среде. Тут ничего какого-то странного или шокирующего на самом деле нет. Тот же Мединский, он давно включался в эфиры русских телеканалов или поддерживал вот этот российский дискурс про гражданскую войну, и он не один. Таких есть довольно-таки много, и они полностью идут параллельно вот этой канве российской пропаганды про гражданскую войну. Здесь воюют украинцы с украинцами и так далее. То есть, если взять вот эту всю ситуацию в целом, то, я думаю, несложно найти там 5, 6, 10 человек, которые, ну, мы там пробовали даже общаться с ихними однокашниками, там один из них, из тех, кто был в Москве на эфире, был поваром, потом второй послужил месяц в Краматорске, потом комиссовался через госпиталь и так далее. И таких агентов влияния, я уверен, что, ну, к сожалению, даже сейчас в вооруженных силах Украины есть достаточно много. Здесь нечему удивляться.
Алексей, к вам вопрос как медиаэксперту. Ну вот вы посмотрели кусочек этого всего, да, чувствуется фальшь в этом всем, что происходит. А вот если поставить себя на место телезрителя, насколько это эффективно с вашей точки зрения? Как это работает вообще?
Вы знаете, в 2014 году, когда я очень внимательно смотрел русское телевидение, поскольку это было, ну, нужно было знать оружие врага, я заметил очень интересный факт. Вот эта вот милая небрежность, когда сюжет, где рассказывают о чудовищных зверствах украинских вот этих вот прислужников хунты, а на видео какие-то машины куда-то едут, и время от времени откуда-то слышны какие-то бабахи. А взволнованный голос сообщает, что вот прямо сейчас происходят ужасы и расстрелы. Это рассчитано на домохозяек, которые находятся дома, которые время от времени поглядывают на экран, когда слышат бабахи, видят, что это происходит в войне. Они ловят контекст, а потом они это слушают. Дело в том, что телезритель, он телевизор не смотрит. Телевизор смотрим мы с вами, нам по работе положено. А для телезрителя, который ссорится с женой, выпивает рюмку, проверяет уроки у ребенка, опять ссорится с женой, выпивает еще одну рюмку, потом у него звонит телефон, вот он воспринимает этот телепродукт именно вот таким образом.
И получается, на фоновом режиме, да?
На фоновом режиме, ну, просто чтобы что-то было. Может быть, он даже не знает, что он смотрит именно эту программу. Но в чем опасность такого просмотра? Потому что, когда мы с вами смотрим внимательно телевизионный эфир, мы видим, что здесь нестыковка, здесь вы меня не убедили, здесь передергивание, здесь вы о чем-то говорите, а на видео я вижу совсем другое. То есть у нас есть некий рациональный фильтр, интеллектуальный фильтр. Когда это идет в фоновом режиме, это проходит мимо фильтров. Ты даже не помнишь, откуда ты это знаешь. Ты помнишь, что это так, что на Украине гражданская война.
Что военные массово хотят мириться с так называемыми ополченцами, что вот не хотят они сейчас воевать, что отвинчивали вот детонаторы у мин, чтобы не убивать так называемых ополченцев. Конечно. Очень много вот подобных месседжей между делом проскальзывает, да, потом человек вспоминает, что он где-то это слышал.
А вот когда они обнимались, музыка заиграла? Я не досмотрел до этого момента.
Да.
Заиграла. То есть, представьте, вот вы режете морковку, и в это время говорите по телефону или ссоритесь с близким человеком. И тут играет музыка, вы краем глаза смотрите, они обнимаются. А поскольку вы слышали, как они орали друг на друга еще несколько минут назад, вы понимаете, что все закончилось хэппи-эндом. И вот этот вот аудиоакцентик, он очень важный. Это как бы ключевая история. Видите, я не досмотрел до этого момента, но я угадал, что там обязательно должна быть проникновенная музыка из какого-нибудь, желательно, старого советского кинофильма, когда все было хорошо, и колбаса была по 2,20, очень вкусная.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Мы обсуждаем эфир программы «Окопная правда», который показали на День независимости Украины, в котором встретились якобы военнослужащие ВСУ и так называемые ополченцы. Вот сайт «Військовый навигатор Украины», тот, где собираются новости об украинской армии, поинтересовались, что же это за люди пришли в студию российского телеканала. Сейчас всех этих людей вы можете найти на сайте «Миротворец». Их туда добавили. Напомню, это Александр Мединский, Алексей Гржевач и Виталий Плошкин. Раскопали, что журналисты, что Александр Мединский знает его как активиста Дугинского Евразийского союза молодежи, а также как видеоблогера и фигуранта базы «Миротворец». Он еще до этого был миротворцем. В российских медиа Мединского любят цитировать за регулярные заявления против ВСУ. При этом в последнем телеэфире харьковчанин утверждал, что он якобы участвовал в боевых действует на стороне Украины. Подтверждение этого Мединский не привел. Зрителям предлагают поверить на слово. Алексей Гржевач действительно с определенной долей допущения можно отнести к ветеранам. Но вот, как сказал Роман, он был в зоне АТО, но в качестве повара, да, то есть он не воевал, а просто готовил еду бойцам. И третий участник передачи Виталий Плошкин, на самом деле автор пропагандистского пророссийского сайта «Антифашист». В своих статьях Плошкин регулярно оскорбляет Украину, украинцев и, соответственно, вооруженные силы государства. Вот такие солдаты представляли Украину на этих переговорах. Роман, а вот по поводу настроений. Вы говорите о том, что есть такие вот агенты влияния в среде военнослужащих, а есть вот действительно такие, может быть, массовые настроения, да, о том, что вот нужно говорить, война-то надоела, уже эти политики надоели, мы хотим договариваться. Видим, что страна проголосовала за Владимира Зеленского, и очень много армейцев проголосовало за Владимира Зеленского, возможно, с надеждой на то, что он политическими методами какими-то закончит мир, принесет мир в страну.
На самом деле, подавляющее большинство военных, с которыми я общаюсь, это там начиная от обычного бойца до командира батальона, ну, разных абсолютно подразделений, они, вот даже процесс разведения войск и ситуацию в станице Луганской, они восприняли довольно-таки болезненно, потому что буквально каждый метр этой земли, он окроплен кровью украинских граждан. И там отводить войска на 50-100 метров, это даже на 50-100 метров, это для них психологически довольно-таки тяжело. И довольно большое количество моих знакомых военных, они все-таки надеются, что рано или поздно они думают не про то, что война закончится, они думают на самом деле про победу, потому что довольно таки большое количество их друзей, их однокашников было, давайте говорить прямо и откровенно, убито либо пророссийскими боевиками, либо непосредственно российскими. Вот у нас послезавтра, завтра будет годовщина Иловайской трагедии. Я хочу напомнить, что там были регулярные, абсолютно регулярные подразделения российской армии, батальоны тактические группы, которые в упор расстреливали военнослужащих вооруженных сил Украины.
Ну хорошо, это вот военнослужащие вооруженных сил Украины, да, но дьявол в нюансах таких подобных. Вы говорите о том, что военные хотят победы, да, что такое победа для военного?
Победа
это... чтобы вот эти вот ополченцы, так называемые, были убиты, чтобы они убежали с территории Украины, чтобы что?
Послушайте, большинство людей на самом деле воюют за свою землю. И вот эти оккупированные части Донбасса – это Украина. Победа в их понимании – это деоккупация вот этих территорий, плюс потом уже Крым. Вот и все. Какими методами это будет сделано? Там, военными по хорватскому сценарию. Очень многие военные, они мечтают о хорватском сценарии, скажем так.
То есть операция «Буря», напомним, да, это просто жесткая зачистка территории.
Да, за там, неделю военная операция, которая в Хорватии освободила, по-моему, 70% их оккупированных территорий. Либо политическими, либо какими-то гибридными методами, тут уже без разницы. Основная цель – это освобождение наших территорий.
Роман, а вот теоретически, если политики договорятся о чем-то, вы себе представляете, чтобы вооруженные силы Украины, вот бойцы вооруженных сил Украины разговаривали с ополченцами, вот, искали какие-то точки соприкосновения. Вот если смоделировать в идеальном мире вот это вот ток-шоу, да, «Окопную правду»?
Мне довольно-таки сложно это представить. Возможно, по прошествии какого-то времени, я говорю о десятках лет на самом деле, потому что я в том числе бывал и в той же Хорватии, и общался с хорватскими ветеранами, это 93-94, да, у них до сих пор все сложно в этом плане, то есть там в Хорватии в некоторых регионах там могут разбить машины с сербскими номерами и наоборот. То есть вот этот процесс примирения при каком-то сценарии, он будет довольно-таки сложным, долгим и болезненным.
В эфире этой программы вот прозвучали такая фраза. Ведущий Александр Рогаткин сказал о том, что несколько лет назад они, то есть телеканал «Россия-24», напомню, Александр Рогаткин регулярно ездит на Донбасс оккупированный, снимает там огромные телесюжеты о так называемых ополченцах. Так вот, они спросили у ополченцев, у тех, которые были в студии, Фомина, Найденова и Сивака, которые представляли группировки ДНР, ЛНР, смогли бы они простить своего врага за много лет до этого эфира. Алексей, как вы думаете, это такое совпадение, да, что они за несколько лет до эфира, 24 августа 2019 года, вот подняли эту тему о примирении. Неужели вот российские пропагандисты еще тогда знали о том, что вот будут впихивать Донбасс в состав Украины, об этом сценарии, или готовились к нему?
Они задавали вопрос для того, чтобы продемонстрировать условный гуманизм условных этих опочленцев. И теперь они продолжают эту историю. Я не думаю, что это такой длинный сценарий. Так в долгую они не думают, поскольку когда у тебя государством правят спецслужбы, они очень хорошо работают тактику и очень плохо работают стратегию, потому что для этого нужна как бы другая заточка. Это все-таки политика, а не спецоперация. Но хочу сказать, что я вижу, как может и видел, как происходит очень гуманистическое, гуманитарное и даже трогательное общение украинских военных и с пророссийскими боевиками, и с русскими. Им и сигареты приносили, и еду, и раны перевязывали.
Украинские
военные. Да, очень хорошо общаются с пленными. Вот в этом случае можно даже не ждать много десятков лет. Вот когда они будут в плену, мы будем испытывать к ним сострадание, приносить им водичку в жаркий день, теплые вещи, сигареты, давать телефон, чтобы позвонить домой маме. Мы вообще хорошие. Но через линию фронта это совершенно исключено. Через линия фронта подразумевает вполне специфический способ ведения диалога при помощи метательных орудий. Если раньше это были пращи, луки и катапульты, то сейчас это артиллерия, минометы и стрелковое оружие. Вот так происходит диалог сейчас. А когда это будет близкий контакт, когда они будут несчастные, раненые в плену, конечно, диалог будет очень миролюбивый и очень даже дружелюбный.
Напомню, у нас в гостях медиа-эксперт Алексей Ковжин и волонтер Роман Синицын. Мы говорим, обсуждаем эфир на День независимости на телеканале «Россия-24», где бойцы ВСУ якобы говорили с так называемыми ополченцами ДНР и ЛНР. Интересно, что во время этого эфира включили также ветерана батальона «Айдар» Николая Найдина, и с ним спорили бойцы вооруженных сил Украины, потому что вот он отличается такими воинственными заявлениями на фоне вооруженных сил Украины, то есть продемонстрировали разлом между добровольцами, да, вот айдаровцами, допустим, и теми, кого призвали. Вот Николай Найдин говорит о том, что сами сепаратисты обстреливали жилые кварталы, с ним спорят якобы ветераны ВСУ, говорят о том, что ну вряд ли, это же война, наверное, обстреливали вооруженные силы Украины. Роман, к вам такой вопрос, но вот если честно, есть ли какой-то мировоззренческий действительно разлом между кадрами военными, да, вооруженных сил Украины, тех, кого призвали, да, и тех, кто пошел на фронт вот по велению сердца тогда в 2014 году и служил в батальонах? Действительно ли вот бойцы-добровольцы гораздо более вот такие воинственные, агрессивные?
Уже нет. В 2014 году, возможно, да, он был. То есть кадровые военные поначалу мы вспоминая там май, июнь 2014 года, они некоторые еще слабо понимали, что, что вот война. Но после того, как их начали с территории России засыпать тех же десантников 79-й бригады градами, смерчами, ураганами, когда они начали десятками хоронить своих друзей, нет, уже нет. Кроме того, у нас, в принципе, добровольческих батальонов-то уже давно нет.
Все... Ну, вот ветераны, допустим, добровольческие батальоны.
Ветераны, говорят... да, но все батальоны, они уже в составе либо Нацгвардии, либо Вооруженных сил Украины. То есть мы не можем сказать, что есть там отдельный батальон «Айдар». Отдельный батальон «Айдар» входит, если не ошибаюсь, в какую-то механизированную бригаду 58-ю, ну, могу ошибаться, извините,
или 24-ю. Я бы хотел солидаризоваться с Романом, потому что в 2014 году разница была... значительной между добровольцами, которые пришли воевать за свою страну, пришли за идею, и военными, которые были на самом деле ну, игрушечными. Они, ну так задача не стояла, они не затем туда шли. И они не очень понимали, как, ну, как это можно взять и действительно выстрелить в человека из автомата.
Портфели, или как называют, да, вот в вооруженных силах Украины неопытных людей.
Пиджаки. Но... Очень быстро, действительно, к сожалению, так устроена война, что через какое-то время у тебя уже не идея или то, что тебя призвали, а у тебя рядом с тобой в окопе сидел Серега, который тебе оставил покурить, который поделился с тобой тушенкой, а потом его убили или тяжело ранили. И через какое-то время ты уже воюешь не за какие-то абстрактные ценности, а, в общем-то, за этого Серегу. И очень быстро... Под огнем вооруженные силы Украины стали настоящими вооруженными силами Украины, перестали быть потешной вот этой вот гвардией, просто одетых по-другому, а стали настоящими военными. И эта разница стерлась, ну, мне кажется, где-то к концу 2014 года.
Да. к Новому году точно.
Да. То есть такая логика войны, да, да, начинает работать в среде вооруженных сил, да, Украины уже кто зачем пришел, но дальше начинает воевать за побратимов уже.
Ну давайте вспомним ситуацию с 25-й бригадой под Славянском в апреле месяце, когда там чуть ли не целый батальон пророссийским сепаратистам отдал ударно-спусковые механизмы от автоматов, отдал бронемашины несколько и миномет, но он самоходный.
Ну, они их,
да,
по они,
да, да, потому что в первых рядах стояли дети и бабушки, а за ними стояли обычный спецназ российский с автоматами, с новыми образцами оружия и так далее. Это была 25-я десантная бригада. Буквально через два месяца эта же бригада штурмовала Саур-Могилу, была в других горячих точках, и там счет на убитых у них идет десятками. И они очень отверженно воевали. Те же ребята, которые отдавали ОСМ к автоматам. Вот и все.
Роман, такой еще вопрос. В этой студии сидели земляки якобы, да? Вот те же уроженцы Донеччины и Луганщины, только которые оказались по разные стороны фронта. Есть ли у военных какие-то сентименты к своим землякам, которые оказались, стали российскими коллаборантами и оказались по ту сторону фронта?
Вообще никаких.
Ну, а то, как что, они себе это объясняют? То, да, вот случилось так.
То, что в студии сидели земляки, это просто элемент сценария.
Сценария, да.
Вот и все. А, по-моему, как по мне, то бойцы ВСУ или других подразделений из Луганской, из Донецкой области, у них вот уровень накала и уровень ненависти к тем, кто своим, в скобках, землякам, которые по ту сторону, у них намного больше, на самом деле, чем у уроженцев других областей, поскольку ну, у них забрали дом, у них забрали квартиры ихние, они не могут вернуться в свои города. Вот и все.
Но, с другой стороны, они не могут понять своих земляков, да, почему-то они купились на эту российскую пропаганду.
Они не могут понять, потому что это те люди, из-за которых они потеряли свою жизнь, которая у них была. И я хорошо помню, как Елена Стяжкина, интеллектуал и историк, как она вспомнила про то, что люди, которые были изгнаны во Вторую мировую из своих домов, что они до сих пор, что они долго носили с собой ключи от своих квартир. И мы это слышали вместе с моим приятелем Степой Байдой из Азова. Он из Донецка, он был студентом Стяжкины. И он такой большой, такой как медведь, в мирное время плюшевый, в бою гризли. И он как-то так обмяк и говорит, откуда она знает, у меня же ключи от моей квартиры с собой. И люди, у которых в кармане ключи от их квартир, в которые они никогда не вернутся, они как-то злее, чем человек, который возвращается к папе и маме в Житомирскую область или в Киев на Оболонь, потому что у него есть дом, он воюет за идею. А люди, которых изгнали, они, ну, им очень сложно простить тех, кто их изгнал, даже если это их одноклассники, вернее, даже особенно, если это их одноклассники. Эти вызывают особую лють, потому что это люди, которых я считал своими.
Давайте послушаем вот одну из деталей этого эфира. Алексей Гржевач, который представился дончанином, ветераном ВСУ, сказал следующее по поводу потерь украинских военных на фронте.
Я думаю, что из 13 тысяч, вот ребята служили в 15-16 году, они могут свою цифру, может быть, назвать. Я и в 14-м служил, и в 19-м. Я считаю, что это приблизительно 50-50 на сегодняшний момент. То есть те, кто пострадал, там, скажем, в небоевой ситуации, все почему-то были записаны небоевые потери, и даже на российском телевидении оперируются этой цифрой. На самом деле это не так.
Роман, попрошу вас прокомментировать. Да, 13 тысяч погибших на Донбассе – это цифра ООН, да? Вот как формируется эта цифра, и действительно ли такое огромное количество небоевых потерь?
Ну, на самом деле, они там в студии могли называть абсолютно любые цифры. Они могли сказать 80-20, 90-10.
Хоть сказали 50 на 50, уже ну, хорошо.
Да. Конечно, 700 миллионов человек.
Да, да, конечно, небоевые потери, они есть. Они есть на любой войне, к сожалению. Но я очень слабо верю, то есть я вообще не верю в такие цифры. И...
А может ли вообще человек, который служил где-то, да, в каком-то отделении, какой-то бригаде, оценивать потери, судя по своей бригаде? То есть он говорит, может быть, мои коллеги скажут, нет, по своим бригадам?
Ну, на самом деле, оценивать потери может какой-то военнослужащий уровня генерала из генштаба.
Кто в штабе, да, имеет информацию,
да, конечно,
из генштаба.
И кто стратегически располагает вот этими всеми данными. Вот и все. А тут, ну, в студии, там, в России они могли называть абсолютно любые цифры. Странно, что они еще не рассказывали про зверства какие-то, про распятых людей и так далее.
Ну, я бы хотел еще сказать, что при том, что небоевые потери существуют, это бесспорно, на любой войне, но если бы сюда не пришли русские, если бы они не начали эту войну, то не было бы ни боевых, ни небоевых потерь. И потому все погибшие – это люди, погибшие вследствие российской агрессии. То есть прямо или косвенно, даже если человек выронил гранату и подорвался на ней, он это сделал, находясь на передовой с выданной ему гранатой в форме. То есть это произошло вследствие российской агрессии. Поэтому я глубоко убежден, что мы обязаны считать все потери боевыми.
Кстати, Алексей, интересные детали. Вот поднимает Алексей Мединский вот этот вопрос, что поверили вот мои бывшие земляки Российской Федерации, но вот обманулись. А потом этот вопрос как-то повисает в воздухе. Вообще вопрос Российской Федерации доходит до того, что эти так называемые ополченцы начинают учить ветеранов ВСУ, якобы ветеранов ВСУ, как закончить войну.
Это традиционная история. Русский брат, старший брат, он знает лучше, и когда вы, хохлы, перестанете придуриваться и разговаривать на своем этом австро-венгерском, выбейте из головы эту дурь про эту вашу незалежность и сведомость, то вы станете вполне такими себе нормальными бурильщиками, отправитесь весело с вашей этой украинской песней, с галушками отправитесь бурить газ в Сибирь. Вот эта вот отвратительная манера поучения, к сожалению, я замечаю ее еще и в среде политэмигрантов из России. Потому что сначала, когда они приезжают сюда, они такие вот милые и даже каждый раз извиняются за агрессию своей страны. А потом, когда они видят, что их не бьют, а наоборот кормят и участливо выслушивают душераздирающую историю об их сопротивлении режиму героическом, они в какой-то момент начинают говорить, а надо бы вам вот так сделать. И очень хочется дать подзатыльник, причем даже не, вот не в морду дать на равных, а именно подзатыльник, как учитель ученику в плохой школе, где еще не запрещены телесные наказания. Просто дать подзатыльник. И вот эта часть, она глубоко отвратительная, но это то, что они должны были показать. Сейчас мы расскажем хохлам, как им жить дальше.
То есть россияне чувствуют, по крайней мере, вот такой политический класс, да, вот медийщики чувствуют украинцев такими инфантильными, да, детьми, которых нужно учить до сих пор, после 2014 года, несмотря на отпор, несмотря на то, что появились украинская армия.
Это то, что они пытаются рассказать в медиа, потому что...
А верят в это, как думаете? Заблудившийся народ.
В это удобно верить, в это комфортно верить. Хорошие вы люди, жалко вам... С правительством не повезло. В это комфортно верить. И в это верят до тех пор и те, кто ни разу не попадал под там, в засаду украинскому спецназу. Потому что эти уже относятся к противнику как бы серьезнее. Потому что в дискурсе даже около военных блогеров российских было заметно, как в 2014 году менялся дискурс с вот этих вот потешных хохлов. Вдруг откуда-то они переродились в злобных и опасных бендеровцев, чего никто не ожидал. И это было воспринято с обидой, потому что у вас же такие песни мелодичные, и мне вареники нравятся, и бабушка у меня из Харьковской области. А чего вы такие злые? Вот вас стреляешь, а вы обратно стреляете. Ну, это нехорошо, мы так не договаривались.
Алексей, еще хочу вот поднять одну тему, если можно коротко. Был поднят вопрос Крыма, да, и так называемые военнослужащие ВСУ сказали, что Крым наш, и начали вот спорить, отстаивать. Говорят, другое дело, конечно, кто его фактически контролирует, да, но Крым наш, нужно будет каким-то образом нам договариваться. Мы понимаем, что это тщательно срежиссированная программа. Зачем был поднят вопрос Крыма там, как думаете?
Нужно было верифицировать, что они настоящие военные.
Украинцы,
и поэтому они вот в рамках вот этого дозволенного, то есть они сказали, что Крым наш, после чего выдали российский тезис о том, что надо будет по поводу Крыма договариваться.
Роман, к вам последний вопрос. Если политики каким-то образом, вот украинские, российские, договорятся, как к этому в массе своей отнесутся военнослужащие?
смотря как договорятся и на каких условиях.
А где красная линия для вас? Вот особый статус Донбасса, вот то, что прописано в Минских соглашениях, многие эксперты говорят, это воспримут военные? Вот они покорятся политическим договоренностям двух лидеров?
А после взятия границы под контроль государственной? А, возможно, да. И все равно в обществе будет какая-то напряженность, я уверен в этом, потому что даже сейчас действует программа, так называемая СБУ «Повернись додому», она называется. То есть там условный боевик, террорист, он может там быть реабилитирован, если будет доказано, что он никого не убивал.
Но очень мало людей вроде пользуется, приходят.
Ну, до 200 человек, по-моему. Это на самом деле, да, очень мало. И тем не менее, есть уже в обществе напряженность. Мы даже видим, там, когда какие-то активисты ловят на улице человека, а потом оказывается, вот он боевик, есть фотография его с автоматом, а потом оказывается, что он приехал сюда по программе «Повернись додому». И я думаю, что просто это будет в какой-то момент нарастать как снежный ком, потому что ветеранов и людей, которые хоронили своих товарищей, действительно много.
Но не будет как Сребреницы, как говорит Владимир Путин. Вот такая массовая резня некая.
Да нет, ну что вы. Я думаю, что будет все совсем по-другому.
Я уверен, что все будет совершенно по-другому, и, конечно, ни о какой массовой резне речь не идет. Но я думаю, что украинское новое руководство, они люди не глупые, они обучаемые, они быстро соображают и быстро обучаются. И, скажем, тот уровень самоорганизации, когда люди договорились между собой и шли колонны 2 часа по городу Киеву, мне кажется, что всем должно стать понятно, что мир наступает после победы.
Спасибо большое. Это были медиаэксперт Алексей Ковжин и волонтер Роман Синицын. Мы обсуждали эфир в телеканале «Россия-24», где якобы встретились военнослужащие ВСУ и так называемые ополченцы, братались. Спасибо всем, кто смотрел нас на Фейсбуке и в Ютьюбе. Читайте «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, если вы звоните нам на автоответчик, обратите внимание, нужно подождать около 10 секунд, пока вы не услышите робота. Это время нужно, чтобы телефон перешел из эфирного режима в режим записи. Не кладите трубку, дожидайтесь, все работает. Мы ваше мнение обязательно послушаем, дадим в эфир, опубликуем на сайте. Напомню, автоответчик работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Его номер такой же, как и номер эфирного телефона, 0800 300 403. Дальше в эфире радио «Донбасс Реалии» наш традиционный обзор свежей прессы.
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков признался, что одной из наиболее сложных тем в новом парламенте станет так называемое «быстрое окончание войны на востоке Украины». Он отметил, что закончить войну быстро не удастся. И решает это вовсе не парламент. Об этом пишет газета «Донецкие новости». Эксперты, опрошенные изданием, согласны с тем, что быстро завершить конфликт на Донбассе невозможно. Военный эксперт Владислав Волошин напоминает, что окончание войны зависит не только и не столько от Киева, сколько от Москвы. При этом, если в Украине будет сильная и консолидированная власть, России придется идти на уступки. К тому же это обеспечит ей более сильную поддержку Запада, которая в последнее время заметно ослабла. А по словам аналитика Марии Кучеренко, слова о том, что никакого быстрого окончания войны не будет, яркое свидетельство того, что триумфальная избирательная кампания закончилась и начались будни воюющего государства, к которым новая власть была не готова. Аналитик утверждает, что людям необходимо наконец-то сказать правду. Украине необходимо приучиться жить в состоянии обороны. В отношениях между Западом и Россией вновь начало что-то меняться. Российские прегрешения от аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе до бомбардировок сирийских мирных жителей начинают забываться. Владимир Путин приближается на шаг к тому, чтобы вновь оказаться у стола, за которым сидят самые влиятельные мировые лидеры. Об этом пишет польская газета «Выборча». Издание отмечает, что уже сам факт того, что президент Франции Эммануэль Макрон принимал во Франции президента Путина меньше чем за неделю до саммита «Большой семерки», показывает, насколько сильно Париж заинтересован в восстановлении отношений с Москвой. То есть отнюдь не Кремль первым протягивает руку Европе. Макрон, как пишет газета, может позволить себе такую щедрость в отношении Путина, поскольку центр тяжести в Европейском Союзе сместился в сторону Парижа. При этом эксперт по международным отношениям Украинского института будущего Илья Куса в колонке на сайте «Главред» утверждает, что настало время серьезно обсудить украинскую внешнюю политику, дабы избежать невыгодных Украине международных договорняков. Эксперт отмечает, что тенденция к смягчению позиций Запада относительно России наметилась несколько лет назад. Поскольку в Украине не сформирована внешняя политика, внутренняя экосистема просто чудовищная, а правящий класс имеет патологическую склонность врать всем подряд, то, разумеется, в стране эту тенденцию в упор не видели. А Запад, по словам аналитика, просто защищает свои интересы. А Украина за последние 5 лет не стала ценной для партнеров, не стала историей успеха, не выполнила домашнюю работу и свои обязательства, и при этом часто врала всем обо всем, начиная от реформ, заканчивая торговлей с Россией. Подробнее читайте на сайте интернет-издания.
Москвичей Петра и Елену Хомских прокуратура потребовала лишить родительских прав за то, что на протестном митинге в центре столицы 3 августа они были с детьми. Хомские рассказали журналистам телепроекта «Настоящее время», как они узнали о прокурорском иске и что собираются предпринимать.
Ну, эта история завертелась с того, что вдруг пришли милиционеры домой к нашим родителям. Вот, и мы поняли, что есть какие-то телодвижения. Мы связались с адвокатом. Вот, адвокат сначала нас успокоил. Будет вызов, так сказать, в суд, исковое заявление. Тогда, значит, и обращайтесь. Но потом это было опубликовано, прокурорское это заявление, иск. Вот, собственно, так мы и узнали.
А когда, собственно, к родителям пришли, полиция пришла?
Родителям, я точно не помню, числа уже 8 августа, то есть довольно быстро после этих событий к нам уже заявились.
А что они хотели от родителей?
Ну, они хотели выяснить, где мы живем. Мы с родителями не живем. Вот. И...
А то есть они банально по адресу прописки?
По адресу прописки пришли, да. Прошлись, посмотрели квартиру. Их как бы не пропускали, но они спрашивать не стали. Прошлись, посмотрели и, в общем, и ушли, потому что нас не было, разумеется.
И, собственно, вот когда вы про это узнали, то есть ваша реакция какая была?
Ну, мы были готовы. Мы в какой стране живем?
Прозвонили уже места работы, в которых я работала. Уже они обращались в детский садик, я знаю. То есть там, ну, как бы уже даже предыдущие места работы, где я работала, по нему звонили.
Ну, что от них ждут? Был вопль пригожинских троллей сразу в этом соцсетях, что таких родителей надо лишать родительских прав. Поскольку мнение пригожинских троллей и мнение властей очень часто как-то переплетаются, то я понял, что это вряд не исключен, что такое развитие событий может быть, и я, собственно, тогда уже предупредил жену, что у нас могут быть неприятности, и мы должны действовать.
Нас что, лишают родительства за то, что мы гуляли по центру города возле Пушкина?
Я гражданский активист со стажем. Не сказать, что там я на бульварах оказался случайно, нельзя. Не врать не буду, я не случайно туда пошел, но это была именно прогулка, без лозунгов и плакатов, без всего. И именно прогулка, мы не стояли нигде, кроме как на детских площадках. Это иродовая политика, когда отыгрываются на дети, потому что если отберут малышку грудную у кормящей мамы, это на всю жизнь травма для ребенка. Они, конечно, постараются представить, что это мы виноваты. Это демонстративная акция, демонстративная акция устрашения вас, не нас. С нами, ну, как бы, что с нами двумя бороться? Мы как бы...
С несчастной семьей, вот, которая отбирает так детей.
Борется с обществом и посылает месседж такой: детей не берите, вот, вы ходите сами, мы вас будем разгонять, а детей, пожалуйста, не берите, а то вы нам картинку испортите. Вот, то есть это такой месседж обществу, поэтому мой прогноз по суду отрицательный. То есть нас защищают профессиональные адвокаты. Вот. Потом вы защищаете его и своей оглаской, разумеется. Потому что если мы сломаем им картинку, если не получится им представить обществу, мы на упреждение сработаем, не получится представить, что это вот родители-маньяки, оппозиционеры защищаются детьми, да, отобрать у них детей. Если у них не получится так-то это представить, то, собственно, у них и интерес пропадет.
А что семья, ну, ваши родители, там, близкие родственники и, соответственно, ну, друзья, кто что, в курсе, что говорят? Или...
Ну, это беда.
Они не верят, что у нас отберут детей. Никто не верит. Даже адвокат не верит, что у нас отберут детей. То есть они говорят, что вот у вас все показатели, у вас нормальная семья, у вас все показатели в норме, нормальная квартира.
Детей.
Да, то есть
вы не представляете, вот у нас старшая дочь,
не
например,
могут отобрать, она нет хоть, основания.
Она 4 класс музыкальной школы пойдет, она в такой 4 класс пойдет. У нее 2 четверки по русскому, по физкультуре, остальные 5. Она ходит в Академию искусств.
Важно.
Подожди, она рисует картины, она импровизирует уже.
То есть отбирают маленькую.
Английский.
Она... Ее у нас не отбирают.
А,
почему?
То есть претензию только по двум.
Адвокат объяснила за 5 минут, почему. Это не потому, что они либеральные, они хотят нам хотя бы одного ребенка оставить. Они потому что знают, что ребенок, если он пойдет в интернат, он должен будет ходить в школу. Она девочка большая, она просто после школы приедет домой. Она не будет в интернат ходить. Вот и все. То есть смысла особого нет.
А этих сломают сразу, психику вот, сломают.
Закладка. Открываем Донбасс. Перекоти поле на асфальті, під яким териконом ти випладалось, у Горлівці чи в Микитівці, конець пересохлого, конаючого от непомірного смогу степу. Ти засторога, штормове попередження людству, що у випадку розщеплення України планету струсане апокаліптичний вибух, влаштований князем тьми. Де, у якій галактиці висієш останню насінину життя, із якої постане нова Україна? Ти шукаєш повсюди відповіді, ти чекаєш моєї відповіді. Хіба я знаю, мій брате Кураю, коли я теж перекоти поле на асфальті? Юрій Ряст, Курай.
І зборника писателей Донбаса «Порода». Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем. Сейчас передаю слово Егору Устинову. Он расскажет о новостях.
Луганская ТЭС перешла на работу одним энергоблоком для экономии природного газа. Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК, которой принадлежит Луганская ТЭС. По данным компании, несмотря на такой режим работы, станция продолжает нести нагрузку в 140 мегаватт, что позволяет сохранить стабильность энергоснабжения региона. В ДТЭК напомнили, что Луганская ТЭС с 29 июля из-за блокирования поставок угля со стороны России перешла на сжигание газа вместо угля. Напомню, что железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. Кроме того, станция является основным производителем электроэнергии для Луганской области. В случае остановки ТЭС в регионе возникнет дефицит. Водопровод Горловка-Торецк запустили в работу после оперативного ремонта, сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». По данным компании, сегодня вода поступит в городские резервуары. Сегодня утром, напомню, из-за порыва был остановлен водопровод Горловка-Торецк, в связи с чем прекращалась подача воды в прифронтовой город. Ремонт моста через реку Сиверский Донец вблизи села Богородичное в Славянском районе завершен. Об этом сообщил руководитель Донецкой обладминистрации Павел Кириленко. По его словам, усилены все конструкции моста, создана эффективная система отвода сточных вод, восстановлены пешеходные тротуары, заменено ограждение. Мост в Богородичном был построен в 1972 году. Последний раз его ремонтировали в 2003. Он стал третьим крупным мостом через Сиверский Донец, который был отремонтирован в течение последних нескольких лет. Всемирная организация здравоохранения и Международный комитет Красного Креста поставляют на подконтрольную группировке ДНР территорию лекарства от ВИЧ и туберкулеза, а также инсулин для людей с диабетом. Об этом сообщила так называемая глава Минздрава ДНР Ольга Долгошапка, передают сепаратистские СМИ. По ее словам, это дорогостоящие препараты, которые, цитата, ДНР не смогла бы закупить. По словам Долгошапка, это позволило на подконтрольной группировке территории стабилизировать ситуацию по туберкулезу и ВИЧ. Мобильные офисы Центра предоставления административных услуг появятся в районах, расположенных вблизи линии соприкосновения в Донецкой области. Об этом сообщила директор Департамента инвестиционно-инновационного развития обладминистрации Оксана Головко. По ее словам, выездные офисы позволят предоставлять все услуги, которые есть в основном Центре предоставления админуслуг. Мобильные офисы предоставлены в рамках программы развития ООН по восстановлению и развитию мира. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 28 августа, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 17, днем от 24 до 27 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, вы всегда можете найти нас в интернете. Сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс», «Донбасс Реалии» есть и во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», пишите нам там свои сообщения, оставляйте отзывы о нашей программе, предлагайте нам те для эфира. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».